Так называемая легенда о Самаре повествует о том, что купец однажды отправил своего слугу на рынок в Багдад. Тот очень быстро вернулся с пепельно-бледным лицом, дрожащими коленями. Он говорит: «О, господин, на рынке меня толкнула женщина». А когда я оглянулся в ее сторону, то увидел, что это была смерть. Она всмотрелась в меня и сделала угрожающий жест. Затем он начал умолять своего господина: «Господин, пожалуйста, одолжи мне своего коня, я должен немедленно бежать. Я отправлюсь в Самару и спрячусь там. Смерть не отыщет меня». Купец посочувствовал своему слуге. Через короткое время от коня и слуги остался лишь столб пыли. Через какое-то время купец сам отправился на рынок и увидел смерть, стоящую в толпе людей. «Почему ты напугала моего слугу сегодня утром угрожающим жестом?» — спросил купец смерть. «Как?» — изумилась смерть. «То не был жест угрозы. Я лишь вздрогнула от неожиданности, удивившись тому, что он в Багдаде. Ведь я должна была встретиться с ним сегодня вечером в Самаре». Мы можем отправиться куда угодно, но встреча со смертью неизбежна. Бенджамину Франклину принадлежит фраза: «Есть две вещи, которых никому не избежать. Это смерть и налоги». Несмотря на то, что смерть довольно-таки популярна, мы очень мало знаем о ее природе. Много высказано мнений, построены теории. Но если вы остановите на улице десяток людей и спросите, что они знают или что они думают о состоянии мертвых, вы услышите самые разные мнения. Однажды разбитый горем отец, хоронивший сына, прослушавший проповеди всех присутствующих там священников, в конце концов спросил: «Так скажите мне, где же мой сын?» Одни говорят, что его душа будет страдать до тех пор, пока я оплачу все его долги. Другие утверждают, что он перешел в другую жизнь и сейчас чувствует себя счастливее, чем раньше. Некоторые советуют мне довериться Богу. По их словам, если мой сын был хорошим человеком, то он в раю, а если нет, то Господь сжалится над ним. После всего этого я уже не знаю, что мне делать и что думать. Сетование этого человека — это стон отчаявшихся людей всех времен. Куда попадают люди после смерти? Что с ними происходит? Существует ли жизнь после смерти? Можно ли утверждать на основании Священного Писания, что существует перевоплощение или возможность связи с духами умерших? Кто прав, а кто заблуждается среди океана мнений? Чему мы должны верить сегодня, а чего должны опасаться? Библия, дорогие друзья, это единственная книга, которая содержит однозначный ответ на вопрос всех веков. Поэтому мы не будем сегодня тратить время на догадки и гипотезы. Но мы обратимся к тому, кто победил смерть, кто прошел долиной смертной тени и воскрес из мертвых. Иисус Христос и Слово Божие содержит ясный ответ. Этот ответ, который мы сегодня узнаем из книги Библии, защитит поколение 21 века от обмана. Ведь сегодня в этом вопросе обмануты миллионы. Во все времена враг преуспевал в этом, обманывая даже Божьих детей. Библия повествует нам историю одного такого обмана. Высокорослый слуга Божий, царь Израиля Саул, находясь в затруднительном положении, который не в состоянии был принять очень важное решение, он решил обратиться к потустороннему миру. Он потерял отношения с Богом. Он потерял общение с Богом. Бог не отвечал ему, и Саул решает обратиться к волшебнице. Библия говорит: «И увидел Саул стан филистимский, и испугался, и крепко дрогнуло сердце его. И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Тогда Саул сказал слугам своим: «Сыщите мне женщину-волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее». И отвечали ему слуги его: «Здесь, в Эндоре, есть женщина-волшебница». Библия говорит о том, что царь израильского народа, Божий слуга, переоделся и пошел навстречу с медиумом. Библия говорит, что Бог не отвечал ему. Он не был послушным Господу. Более того, он пошел на запрещенный Богом спиритический сеанс. И посмотрите, что происходит. Саул приходит к волшебнице и просит ее вызвать умершего Самуила. И отвечала женщина: «Вижу как бы Бога, выходящего из земли». «Какой он видом?» — спросил у нее Саул. Она сказала: «Выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился. В Священном Писании имеется несколько доказательств того, что это не был дух Самуила. Это был дух дьявола. Во-первых, Бог запретил общаться к вызывателям умерших. Бог запретил обращаться к волшебникам, медиумам, контактерам и людям подобного рода. Этот запрет ясно находится в Священном Писании. Во-вторых, Бог не отвечал Саулу ни через сны, ни через пророков. В-третьих, впоследствии Библия говорит о том, как Бог наказал Саула за то, что он пошел к волшебнице. Библия говорит, каков был результат его отступления и его обращения к волшебнице. Священное Писание говорит: «Так умер Саул в тот день, и три сына его, и оруженосец его, а также все люди его вместе». Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что обратился к волшебнице с вопросом. Кем же был призрак, который вышел навстречу Саулу и общался с ним? Библия говорит, что отступивших пророков и царей Бог предал злым духам, включая и Саула. Священное Писание говорит: «И вот теперь попустил Господь духа лживого в уста всех сих пророков твоих». Какой же дух пришел навстречу с Саулом? Это был лживый дух, это был злой дух, который явился в образе Самуила, которого показала волшебница Саулу. И он подумал, что это Самуил. Но Библия говорит, это бесовские духи, творящие знамения. Дорогие друзья, в этом мире духов, сеансов и экстрасенсов, в мире разных явлений с потусторонним миром, как нам в этом всем разобраться? Дорогие друзья, мы можем обратиться к Библии, она говорит: «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». Слово Божие говорит нам: «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, и к чародеям, к шептунам, чревовещателям, тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых?» Священное Писание однозначно запрещает общение с потусторонним миром. Запрещает обращаться к экстрасенсам, медиумам. Наш век — это время, когда особенно возрос интерес ко всему сверхъестественному. Барабашки, экстрасенсы, медиумы остались в прошлом. Сегодня это Гарри Поттер, это ведьмы, другие фильмы и книги, которые так и заполняют мир всем связанным с оккультизмом, спиритизмом и потусторонним. Одна женщина, которая приходила на наши встречи, однажды говорит мне: «Я после смерти продолжаю встречаться с моим мужем. Он приходит ко мне почти каждую ночь. Что вы об этом скажете?» Дорогие друзья, сегодня очень много проявлений сил тьмы. Они включают в себя разные явления, как парапсихология, сеансы, магия, волшебство, гипнотизм, карма, валеология, визуализация, медитация, гороскопы и другие явления. Все эти явления объединены одним словом — спиритизм, общение с духами потустороннего мира. Послушайте, что говорит Библия. Слово Божие категорически запрещает подобные занятия. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это». Вот какое серьезное предостережение содержит Слово Божие в отношении общения с умершими. Почему же такое серьезное предостережение? Чем это опасно для нас? Дорогие друзья, обратите внимание, что сатана играет на извечном желании человека к жизни, его стремлении к бессмертию. Мы видим эту жажду жизни и стремление к бессмертию в египетских пирамидах, учении о карме. Даже мавзолей Ленина говорит о том, что люди атеистического общества также не могли примириться с таким фактом, как смерть. Дорогие друзья, дьявол — жестокий обманщик. И он касается самого близкого сердцу и самого дорогого. Стремление к вечности и к бессмертию — это одно из самых сильных желаний человека. Моя мама и наша семья никогда не забудет тот день, когда она склонилась впервые над могилой своего 4-летнего сына. Мой брат Виктор погиб в автомобильной катастрофе, когда ему было 4 годика. Склонившись над бездыханным телом своего дорогого мальчика, моя мама, наверное, спрашивала: есть ли надежда? Есть ли надежда для матери, которая разлучается со своим сыном? Есть ли надежда для детей, которые хоронят своих родителей? Я благодарен Господу за то, что Он открыл настоящую надежду моей дорогой матери. Вопреки обманам и сомнениям сатаны, Библия даровала ей настоящую веру и надежду, свет там, где появились сумраки смерти. Сегодня, дорогие друзья, мы вместе с вами откроем Слово Божие, чтобы обрести настоящую надежду и отвергнуть ложь и обман сатаны. Иисус Христос говорит тебе: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Первое, что хотел бы сказать Иисус каждому, в чей дом постучалась смерть, это слова утешения и надежды. Это слова ободрения, слова веры в то, что Иисус Христос понимает наши чувства. Весть, которую открывает Библия, это весть, которая в корне отличается от подделки, предлагаемой сатаной. Вы знаете, почему Саул поддался роковому обману? Дело в том, что он не знал ясного учения Слова Божия о состоянии умерших. Что говорит Библия? Возвращаются ли мертвые домой после смерти? Можно ли с ними разговаривать? Библия говорит ясно: «Редеет облако и уходит, так не сшедший в преисподнюю не выйдет, не возвратится более в дом свой, и место его не будет уже знать его». Библия говорит: «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. И уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем». Библия говорит: мертвые ничего не знают. Мертвые не восхвалят Господа, мертвые не помнят Господа, помышления их исчезают. Вот как ясно и однозначно говорит Библия о состоянии умерших. Не возвратиться более в дом свой. Как же тогда быть с объявлениями в газетах, которые встречаются даже в христианских изданиях, советующие вам, как связаться с вашими близкими на небесах, вступить с ними в контакт и продолжать общение с ними? Дорогой друг, кто сегодня для тебя авторитет? Реклама в газете, баба Лида экстрасенс, которая обещает исцелить все заболевания, или святая книга Библия, которая говорит о состоянии умерших истину? Может быть, вы скажете, а какое это имеет значение? Дорогой друг, от твоего выбора зависит твоя жизнь. Обман сатаны не нов. Саул должен был знать и хорошо помнить, что первый спиритический сеанс уже был. Первый спиритический сеанс уже состоялся еще в Едемском саду. Ложь о потусторонней жизни берет свое начало с первого обмана, который прозвучал в Едемском саду. Первый обман, вы знаете, на земле был в отношении состояния умерших. Мы находим эту историю в книге «Бытие», 3 глава. Библия говорит о том, что сатана использовал змея в качестве медиума, посредника, через которого он и искусил Еву. Его задачей было стремление опровергнуть предостережение Божие относительно того, что вкусить от дерева познания добра значит умереть, так сказал Бог. Мы читаем слова сатаны, которые он провозглашает Еве вопреки сказанному Богом. В книге «Бытие», 3 глава, 4 стих, сатана говорит: «Нет, не умрете». Вот первая ложь, которая когда-либо прозвучала в нашем мире. Бог сказал: «Возмездие за грех — смерть». Сатана возражает: «Нет, грех не несет с собой смерть. Вы можете вкусить плода, вы не умрете. Вы будете жить, вы бессмертны по своей природе». Слово «бессмертный» означает «вечно живущий», не подверженный смерти вообще. Слово «смертный» значит подверженный смерти и разложению, тленный. Библия всегда использует слово «смертный» в отношении человека. Только Бог имеет бессмертие, и Библия ясно говорит нам об этом. Единый Бог, имеющий бессмертие. И поскольку лишь Бог один имеет бессмертие, то вполне очевидно, что человек его не имеет. Но тем не менее, согласно плану Божию, этот дар будет предоставлен человеку при втором пришествии Иисуса Христа. Одним из наиболее прекрасных текстов во всей Библии является текст с первого послания к Коринфянам. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными. А мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою». Огромное число людей сегодня верит в то, что мы обладаем врожденным бессмертием, что мы бессмертны по своей природе и не можем умереть. «Тело наше может умереть, — говорят люди, — но только не душа. Мы обладаем бессмертной, неумирающей душой», — так говорят некоторые люди. Библия же говорит ясно, что мы стремимся к бессмертию. Если бы оно у нас уже было, то не было бы нужды к нему и стремиться. Учение о бессмертии души не имеет смысла, потому что в таком случае почему Господь после грехопадения запретил прародителям Адаму и Еве подходить к дереву жизни? чтобы человек не вкусил от него и не стал бессмертным грешником. Поэтому Священное Писание отвечает на вопрос, смертен ли человек? Да, он смертен. Может ли душа умереть, скажете вы? Тело-то понятно, что умирает. Но может ли душа человека умереть? Библия дает нам, дорогие, ясный ответ. В Иезекииле, 18 глава, 4 стих. «Душа согрешающая, та умрет». Сколько человек на планете Земля согрешили? Библия говорит ясно, все согрешили и лишены славы Божией. А знаете ли вы, дорогие, что даже Иисус предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был? Что такое душа? Какое определение ей дает Библия? Является ли она некой обладающей сознанием и разумом сущностью, продолжающей жить после смерти? Имеют ли животные душу, так же, как и люди? Это интересные и важные вопросы. Нам нужно обратиться к повествованию о творении первого человека, которое записано в книге «Бытие», 2 глава, где говорится как раз о том, что такое душа и как был создан человек. Итак, Библия говорит: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Какое прекрасное описание! Вы представьте себе этого любящего Бога-творца, который, подобно дизайнеру, сформировал прекрасное тело первого человека Адама. Он сам склонился над этим телом, чтобы поцелуем вдохнуть ему жизнь. Он вдохнул его дыхание жизни, вызвал его к жизни. И Библия говорит, и стал человек душою живою. Обратите внимание, Бог не вложил в него живую душу. Он вдохнул в него дыхание жизни, и человек, живой организм, он стал душою живою. Есть разница между словом «стать» или словом «иметь». Наверное, это важно помнить о том, что значит «человек стал душою живою». Слово «душа» означает «живой организм». Интересно, что это слово в Библии используется также по отношению к животным. Мы все говорим о предметах одушевленных и неодушевленных. Библия говорит о том, что даже рыбы одушевленные. Откровение 16 глава, 3 стих, Священное Писание говорит: «И все одушевленное умерло в море». Апостол Павел использует слово «душа» в значении «люди» также. В Деяниях 27 глава, 37 стих, он говорит: «Было же нас всех на корабле 276 душ». Что же он имеет в виду? Он просто имеет в виду то, что на корабле было 276 живых людей. Он не говорит, что на корабле было 276 призраков, летающих каких-то объектов или каких-то аморфных сознаний. Он говорит о том, что на корабле было 276 человек. Мы также используем слово «душа» в смысле «человек». Часто мы говорим, там нет ни одной души. Что мы имеем в виду? Нет ни одного человека. Конечно, в нашей русской богатой культуре мы часто говорим, используя слово «душа», и мы имеем в виду богатство русской души, качество характера, щедрость души, поэтические богатства души. Иисус также употреблял это слово в разных значениях, говоря о характере, о стойкости в вере, которая необходима будет его последователям. Слово «душа» употребляется в Библии более 1600 раз, и ни разу она не названа бессмертной. Теория бессмертия души возникла задолго до христианства, еще задолго до Платона и Аристотеля, которые сформировали эту теорию. Фактически, эта теория — это отголосок древней лжи дьявола, который произнесен в Едемском саду почти 6000 лет назад, Его знаменитая проповедь: «Нет, не умрете». Первые христиане, верующие в настоящее воскресение Иисуса, а не в переселение душ, отвергали теорию о бессмертии души. Как часто мы теряем веру и надежду, оказываемся на распутье жизненных дорог. Если вы ищете выход из сложившейся ситуации, напишите нам. Мы вышлем вам книгу «Путь ко Христу». Тысячи прочитавших ее обрели надежду, радость и счастье. Я уверен, что эта книга будет новой, светлой страницей вашей жизни. Напишите нам по адресу, который вы сейчас видите на экране, и мы будем рады выслать вам эту книгу в подарок. Пусть добрый Господь благословит и сохранит каждого из вас. Первые христиане, верующие в настоящее воскресение Иисуса, а не в переселение душ, отвергали теорию о бессмертии души. Давайте обратимся к историческим источникам II века. Если вы принадлежите к числу тех, кто называет себя христианами, но не признает воскресение из мертвых и пренебрегает Богом Авраама, Исаака и Иакова, люди, которые говорят, что нет воскресения мертвых, и утверждают, будто их души после смерти отправляются на небо, не могут быть названы последователями Христа. Иустин Мученик, II век нашей эры, из книги «Беседа с Трифо». Что же действительно происходит с человеком, когда он умирает? Какова истинная природа смерти человека? Слово Божие, Екклезиаста 12 главе, говорит нам, что происходит с этой комбинацией дыхания и тела, когда человек умирает. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Слово Божие говорит в книге «Бытие», «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Итак, тело человека возвращается в прах, дух возвращается к Богу. Обратите внимание, не душа, а дух. Что же это за дух? Что такое дух, о котором говорит здесь Библия? На еврейском это слово «руах» буквально переводится как «дыхание». Дыхание жизни. Когда человек умирает, то дыхание, которое было дано первоначально Богом, которое первоначально вдохнул в него Бог, возвращается назад к Богу. Так об этом говорит Библия. «Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его». Итак, тело плюс дух жизни или дыхание жизни равняется душа живая. Тело минус дыхание жизни равняется бессознательное состояние смерти. Вы скажете, а куда же тогда идет душа? Разрешите привести вам небольшой пример. Представьте себе, что я купил в магазине досочки, гвоздички и сделал моему сыну небольшой ящичек. Итак, доски плюс гвоздики равняется ящик. Если я снова решил разобрать его на запчасти, досочки сложил здесь, гвоздики вытащил и сложил здесь, куда пошел ящик? Он просто перестал существовать как единое целое. Он просто перестал существовать. Библия говорит, не надейтесь на князей, на Сына Человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю, в тот день исчезают все помышления его. Итак, говоря о смерти, Библия говорит о том, что помышления исчезают. Человек не мыслит, он ничего не помнит, он ничего не знает. Фактически говоря о смерти, Библия называет ее сном. 53 раза в Библии смерть названа сном. Библия говорит, мертвые ничего не знают, они покоятся смертным сном, ожидая славного воскресения при втором пришествии Иисуса Христа. Они не приходят к нам в гости, они не видят, они не общаются с нами, не передают нам привет, не работают корреспондентами. Сколько у них знания? Библия говорит ясно, они ничего не знают. Согласно Библии, смерть — это бессознательное состояние, которое длится аж до дня воскресения, когда человек получит бессмертие от Господа. Когда Иисус был с учениками, вдруг в утренней тиши раздались удары копыт. Это был вестник, который устремляется прямо к Иисусу. Видимо, у него есть очень важное сообщение. Что же он говорит? Вот библейское повествование об этом событии. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Вифания была недалеко от Иерусалима. И сестры отправляют вестника, который говорит: «Господи, которого ты любишь, друг твой, Лазарь, болен». Эти слова говорят мне о том, что и друзья Иисуса могут болеть и умереть. Бог не сделал нам прививку от всех болезней, когда мы стали Его друзьями. Мы можем страдать и болеть, но это не значит, что мы не любимы Богом. Иисус, услышав это сообщение, ведет себя довольно-таки странно. Посмотрите. Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. Обратите внимание, Иисус Христос не спешит. Фактически он пришел в дом Лазаря на 4-й день. Дело в том, что в то время по преданиям верили, что еще 3 дня душа человека как бы витает в этом доме. Иисус Христос хотел показать, вопреки всех преданий и суеверий, Он имеет силу воскресить мертвого человека. Люди того времени ничем не отличались от нас. Они плакали. Для того, чтобы плач сделать еще более впечатлительным, они нанимали плакальщиков. Иисус, находясь в доме скорби, заплакал. Слезы сочувствия, а может быть, слезы разочарования. Иисус Христос, обращаясь к Своим ученикам, говорит: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Обратите внимание, дорогие мои друзья, Иисус не любил слово «смерть». Он не хотел даже произносить его. И хотя он знал, что Лазарь умер, но он говорит: «Лазарь уснул», называя смерть сном. И когда он пришел в этот дом, Иисус говорит Марии: «Воскреснет брат твой!» Марфа же сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день». Обратите внимание, она верила в воскресение после смерти, а не в отправление души и не в переселение душ. В последний день. И тогда Иисус говорит ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». И тогда Иисус обратился к Богу с благодарением. Он говорит: «Ты всегда слышал молитву мою». И сказав это, Он говорит громким голосом: «Лазарь, выйди вон! Выйди из могилы!» Обратите внимание, дорогие, что Иисус вызвал только одного Лазаря. Если бы Он не назвал его имя, то все находящиеся в гробах восстали бы на голос жизнедателя. Но Он в этот раз выбрал только Лазаря. Говорит: «Лазарь, на этот раз только ты». Обратите внимание, Иисус не сказал: «Лазарь, спускайся с неба, довольно тебе быть там!» Вряд ли Лазарь бы захотел спускаться с неба. Он не был на небе, он был в могиле. Лазарь не видел коридоров, ничего не рассказывал. Он просто спал. Он спал смертным сном, бессознательным сном. Дорогие друзья, Иисус открыл нам истинную надежду, настоящее воскресение из мертвых. Он воскресил Лазаря. Он сам умер и воскрес, и поэтому верующий в Него не бродит темными коридорами. Он спит, ожидая второго пришествия Иисуса Христа. Когда Иисус Христос говорил притчу о богаче и Лазаре, Он обличил бытующее мнение о потустороннем мире душ, которое было особенно популярно из-за влияния платоновского учения о душе. В этой притче об упущенных возможностях Иисус показал, что человек может сделать выбор только во время жизни. Фарисеи, которые представлены в притче родственниками богатого, говорят, что нужно всего одно доказательство, и они поверят. В притче говорится: «Нет отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к нам, тогда покаются». На это Иисус ответил: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Иисус знал и, возможно, даже сказал своим ученикам, что это вскоре произойдет, и у них будет шанс увидеть воскресение мертвого. Как ни удивительно, даже имя воскресшего будет тоже Лазарь. Фарисеи, религиозные вожди присутствовали при воскрешении Лазаря. Но уверовали ли они? Какой была их реакция на то, что Иисус Христос воскресил Лазаря из мертвых? Библия говорит: «Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать. С этого дня они положили убить его». К сожалению, дорогие друзья, и сегодня миллионы людей одурачены мифом сатаны о переселении душ и бессмертии души. Несмотря на то, что многие христиане сегодня имеют Слово Божие и факт воскресения Иисуса Христа, но тем не менее продолжают верить в темные коридоры и брожение душ, и даже негодуют, когда проповедуется ясная истина о воскресении мертвых. Это истина о настоящей надежде, которую Господь оставил для всех христиан. Верующие всех веков имели настоящую надежду. Дорогие друзья, верующие, преданные Господу люди, которых перечисляет нам Священное Писание, они еще не переселились на небеса. Библия ясно говорит, например, о Давиде, муже по сердцу Божию, который спасен и прощен Богом. Но находится ли он на небесах сегодня, в раю? Давайте обратимся к Библии. «Мужи, братья, — говорит Петр, — да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Ибо Давид не восшел на небеса». А как же быть тогда, вы скажете, с преображением Иисуса Христа, когда ему явились Моисей и Илия? Библия говорит о тех двух мужах, Моисея и Илии. Илия был восхищен на небо живым. В огненном вихре он вознесся в присутствие Божие. А как же быть с Моисеем? Ведь Моисей умер на горе Нева. Библия говорит, дорогие, о том, что Моисей был воскрешен Богом. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». А когда же все остальные верующие действительно попадут на небо и обретут бессмертие? Священное Писание говорит о великом дне воскресения и восхищения в день пришествия Иисуса Христа. Они не будут бродить призраками, летающими по коридорах, темных улочках, ища какого-то света где-то вдали. Библия говорит о ясном втором пришествии Иисуса Христа, когда мертвые во Христе воскреснут. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Откуда же тогда история о коридорах? Если Библия говорит, что восхищение будет одновременно, все вместе, и воскресшие, и измененные живые. Дорогие друзья, многие из опытов, которые сегодня часто публикуются в изданиях христианских, говорят о состоянии клинической смерти. Что же такое клиническая смерть? Само наступление смерти — это процесс. Клиническая смерть — это состояние человека, когда мозг человека еще не умер. 5-7 минут после остановки сердца мозг еще работает. Это время, когда человек не может контролировать свое сознание, но его подсознание еще работает. Именно в это время человек может видеть галлюцинации, разные образы. Но это состояние клинической смерти, обратите внимание, это очень важно, не послесмертное, а досмертное. Потому что смерть наступает, когда отмирает мозг человека. Часто в таком состоянии досмертном, в состоянии клинической смерти, дьявол получает доступ к разуму непосвященного, незащищенного Богом человека. И покажет ему разные видения, галлюцинации, чтобы еще больше убедить во лжи тех, которые будут слушать его рассказы, а не то, что говорит Слово Божие. Поэтому я сегодня, дорогие друзья, призываю вас исследовать Слово Божие, отвергнуть ложь сатаны, которая прозвучала 6000 лет назад. Нет, не умрете. Библия говорит нам ясно, дорогие друзья, что смерть — это смерть. Это так просто. Это не другая, не лучшая форма жизни. Это не переход с одной формы жизни в другую. Это сон до славного утра воскресения при втором пришествии Иисуса Христа. Библия говорит, что все мертвые находятся во гробах, покоясь и ожидая второго пришествия Иисуса. Сам Иисус Христос говорит об этом. «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся во гробах услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Теория бессмертия души и истина о воскресении несовместимы и взаимно исключают друг друга. Если мы верим, что человек умирает и воскреснет, мы не можем одновременно верить в то, что он бессмертен. Вы скажете, а какое это имеет значение? Это имеет большое значение. Либо мы верим Богу, либо мы верим дьяволу, который сказал, нет, не умрете. Если уже верим дьяволу, то будем открыты зловещему миру оккультизма, спиритизма, экстрасенсорики, который приведет к гибели миллионы. Библия ясно говорит, все, которые находятся во гробах, услышат голос его и воскреснут. И праведные, и нечестивые сегодня уравнялись таким явлением, как смерть. Однажды, посещая кладбище на западе Польши, я обратил внимание на одно надгробие. Это надгробие я никогда не забуду в своей жизни. Оно было сделано в виде мраморной белой двери. Над ней стоял ангел, который держал в руке ключ. Его взор был обращен к небу, он смотрел вверх. И на надгробии написаны слова «Доколе он придет». Дорогой друг, есть тот, кто имеет ключи от могилы и смерти, кто может открыть могилу каждого, кто уснул смертным сном, веря в Иисуса Христа, и поднять к жизни, потому что он сам воскрес из мертвых. Слово Божие, дорогие друзья, — это единственное верное мерило истины. И поэтому Господь предусмотрел даже для тех, кто умирает, сон как самое лучшее. Во сне мы не знаем, что происходит вокруг, сколько проходит времени даже. Но следующий момент сознания — это будет встреча с Иисусом Христом. Разве Божий путь не самый лучший? А представьте себе, чтобы мама солдата, которая в Афганистане сражается на поле битвы, находилась бы в раю. Была ли бы она там счастливой? Пела ли она там бы песни хвалы, если бы она видела, как ее сын разрывается на мине? Дорогие друзья, Божий путь самый лучший. Мертвые ничего не знают. И сегодня, когда все более и более возрастает интерес и общение с умершими, интерес к сверхъестественному, всевозможные свидетельства и сеансы доступны каждому, как много людей будут обмануты? Библия говорит: «И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволами сатаною, обольщающий всю вселенную». Библия говорит: «Миллионы, вся вселенная будут подвергнуты этому обману». Дорогие друзья, опасность реальна. Поэтому я призываю вас отвергнуть обман сатаны. Спиритизм, вызывание мертвых, общение с духами, оккультизм, волшебство, учение о переселении и бессмертии души и принять истину о воскресшем Спасителе, который дарует воскресение в день своего пришествия. В Англии есть уникальное кладбище, на котором похоронена женщина-атеистка. Перед своей смертью в завещании она сказала: «Напишите на моей большой бетонной надгробной плите слова моей уверенности. Я не воскресну. Бога нет, нет воскресения, могила — это конец. Напишите, чтобы все знали, я не воскресну». Когда она умерла, было сделано так, как она попросила. Была сделана большая бетонная плита и слова «Я не воскресну». Но никто не знал, что там под этой плитой было маленькое семечко, которое дало росток новому дереву, разломило и сокрушило плиту именно в том месте, где находилось слово «не», и выросла прекрасная березка, которая укрывает в тени могилу разъяренной атеистки. Дорогие друзья, и сегодня туристы, проходя мимо этой могилы, читают слова «Я воскресну». Иисус Христос сказал: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Каждый человек воскреснет. Каждый человек услышит Его голос. Одни в воскресение ко спасению, а другие в воскресение осуждения. Каким будет твой выбор, дорогой друг? Какой путь выбираешь ты? Подумай об этом.
Я не прошу, Господь, чтоб совершил ты чудо. Для слабой, опрометчивой души я вижу чудеса твои повсюду, везде следы твои заботы и любви. Я вижу чудеса твои повсюду, везде следы твоей заботы и любви. Я не прошу, чтоб ты избавила от страдания и розами усыпал мой нелегкий путь. Я вижу каждый день твои благодеяния, душистые цветы на терниях цветут. Я вижу каждый день твои благодеяния, душистые цветы на терниях цветут. Прошу, Господь, дай силы и терпения, чтоб жизни крест всегда безропотно нести, и чтоб Твоя любовь и кротость и смирение могли в моей душе широко расцвести, и чтоб Твоя любовь и кротость и смирение могли в моей душе широко расцвести.
К сожалению, наше время сегодня истекло. Если вас заинтересовало изучение Библии, напишите нам по адресу, который вы сейчас видите на экране. Мы с радостью вышлем вам бесплатный курс изучения Библии «Новая жизнь». Я считаю, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию, Слово Божие, открытую книгу. Напишите нам. И мы обязательно вышлем вам первый урок из серии уроков «Новая жизнь». Пусть Господь хранит каждого из вас.